Добрый день, уважаемые слушатели Православного радио «Воскресение». Меня зовут Ольга Войцеховская. Вы слушаете программу «Счастливая семья» и мой сегодняшний гость – схимонах, отец Василиск, насельник Алапаевского мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской. Здравствуйте, отец Василиск.
Добрый день, Ольга.
Сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое чудотворная икона, мощи, поклонение, мироточение и все вот с этим связанное. Почему возникла такая идея об этом поговорить? Да потому что отец Василиск недавно совершил паломническую поездку и нам хотя бы вкратце сейчас расскажет, где же он был.
Да, то есть в этом году Господь сподобил, я побывал в нескольких таких достаточно молитвенных местах. Это Тихвинский Успенский мужской монастырь. В этом же городе, в Тихвине, есть Тихвинский Веденский женский монастырь. Также потом я переместился в Тихвинский Никола-Беседный Антоний-Вадымский мужской монастырь. Затем посетил Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. На обратном пути мы посетили с моими, те, кто меня сопровождали в этой поездке, в Ведено-Аятский женский монастырь, где покоятся мощи как раз-таки родителей Александра Свирского, преподобной Сергий и Варвара. Ну и завершение моей паломнической поездки как раз стал наш самый такой большой духовный маяк в нашей православной церкви, Русской православной церкви. Это, конечно, Валаам. В Ладожском озере находится этот остров Валаам. Вот. И когда я прибыл туда на метеоре, то есть там с причала Валаамского, то есть доставляет метеор, либо доставляют на каких-либо других суднах. Мы прибыли на Валаам, как раз это было празднование, вечернее богослужение уже начиналось, это было празднование Преображения Господня. Но меня больше всего, конечно, поразило на Валааме, потому что времени было всего сутки побывать в таком месте, поэтому меня сразу встретил монах Сергий и сопроводил, то есть меня отвезли на машине в скит, то есть скит всех святых. И вот что меня, конечно, поразило, потому что я первый раз с этим, на самом деле, сталкиваюсь в своей монашеской жизни, это скит, куда женщинам строго запрещено. Угу. То есть там прям висит табличка, что женщинам запрещено. И понедельник и пятница у них день молчания. Угу. То есть вот достаточно такой строгий устав монастырский у них. Но так как времени было мало, поэтому, конечно, утром мне, к сожалению, не довелось полностью побывать на богослужении, потому что метеор возвращался уже обратно. И поэтому вот, но последним местом пребывания именно стала вот такая святыня. При посещении Тихвинского мужского монастыря, вот как раз там у нас и находится чудотворная икона Тихвинска, которая была возвращена обратно к нам в страну. Вот. А, конечно, мощи Александра Свирского, тем, которые 600 лет, действительно, они нетленны, вот ручки, ножки, то есть была возможность приложиться к ним, то есть открыли раку.
Скит, что это такое? Вот этот вот скит всех, скит святых.
Скит – это уединенное место, то есть это определенно выделенное место из монашеского общежития. То есть есть вот непосредственно общежитие монашеское, то есть монастырское общежитие, где живут в определенной общине монахи, а есть уединенное место отдельно вот от монастыря, оно и называется скит. В скиту могут проживать как от одного, так и до нескольких монахов. Вот. У них, естественно, там идет более строгое правило. То есть в основном в скитах это, конечно, молитвенники. То есть и на самом деле в скит нужно получать благословение для того, чтобы можно было переехать в скит. Изначально новоначальные монахи все-таки должны прожить путь именно общежительного.
Так, и там особое тихое уединенное место, и там монахи, да,
да,
живут.
Да,
а называется,
да,
он так, этот скит?
Скит всех святых.
Да, почему так называется?
Ну, это просто так, как у нас монастыри также называются в честь кого-то, да, либо вот Свято-Троицкий, мы говорим, либо Веденский, либо вот Успенский, да, то здесь именно этот скит посвящен всем святым. То есть у нас есть праздник всех святых, вот этот скит посвящен всем святым.
Какая у вас классная была поездка? Сколько она дней заняла?
Ну, в целом где-то 2 недели. Да, 2 недели я был вот в этом путешествии. У меня, конечно, была дальше дорога, в принципе, должна была быть. Это еще Оптина пустынь. Но вот, к сожалению, по послушанию мне нужно было вернуться, то есть встречать гостей у нас в монастыре, поэтому я вернулся обратно.
Большой путь вы совершили, прошли большой путь. Здорово. А вот вы говорите, на этот Валаам вас привезли на метеоре. Что такое метеор?
Метеор – это судно, то есть скоростное судно. Поездка на метеоре составляет где-то 1.5 часа вот по этому Ладожскому озеру, то есть передвигаешься и смотришь красоты вот этого Ладожского озера. То есть справа, с левой стороны красивая природа вот этих островов, вот, которые мы проезжали. А потом прям вот как-то все сужается, и ты как въезжаешь в определенное вот место, где вот сразу здесь мы видим храмы Валаама. То есть, ну, конечно, я бы хотел сказать, что Валаам действительно стал в большей степени сейчас местом туристических поездок. То есть, потому что на самом деле очень редко там можно сейчас встретить людей, которые едут именно для того, чтобы ну, вот как-то действительно усиленно помолиться. То есть попросить у Бога прощения за свои грехи и прегрешения, как-то попросить выздоровления своей души. В большей степени, конечно, люди сейчас стали ездить в монастыри, такие вот как Валаам, это вот действительно посмотреть красоту. Вот. Но, тем не менее, конечно, промысел Божий не оставляет каждого человека, и поэтому любой человек, который так или иначе соприкасается со святыней, а тем более с такой святыней, как Валаам, то, возможно, конечно, какой-то отпечаток в душе, вот благодаря прикосновению промысла Божьего, все-таки у человека останется. И, возможно, конечно, человек обратится к Богу. Но действительно, сейчас там суета. То есть, вот, ну, по крайней мере, видимо, возможно, этот период, а я все-таки попал еще на празднование Преображения Господня.
Еще и лето.
Да, еще и лето. И, конечно, вот эти туристические группы массовые, то есть их очень много, и вот этот постоянный переход групп, да, переход групп с одного места на другое место, и вот этот вот круговорот, значит, вот людей, конечно, там, ну, действительно. Меня предупреждали, когда я поехал в эту поездку, один человек предупредил, что, конечно, это сейчас уже не тот, к сожалению, Валаам, когда там была тишина и действительно была молитва. Сейчас, ну, молитва имеется в виду такая вот соборная, где люди все вот молятся и так далее. Мы даже зашли, когда в храм, конечно, вот, вот этот непрерывный, значит, поток туристов, которым все время экскурсоводы что-то объясняют. То есть вот получается, как бы в храм заходишь, и уже такой момент связан именно с экскурсиями. Mm-hmm. То есть не столько как с молитвой, сколько с экскурсиями. Ну, конечно, когда богослужение начинается, люди останавливаются, заканчиваются всевозможные вот эти экскурсии во время богослужения. Конечно, этих экскурсий нет. Ну, а так вот в течение дня вот этот непрерывный поток людей, которые приезжают, уезжают, приезжают, уезжают.
Ну да, могу себе представить. Наверное, поэтому и есть вот этот вот у них правило понедельник, пятница, день тишины. Ну вот да. Именно в ските, я имею
да,
в виду.
Да, да, да. То есть скит на самом деле, конечно, почему понедельник, пятница, мы с вами понимаем, что это связано со Страстной Седмицей. Вот, и поэтому, конечно, в эти дни я на самом деле не сталкивался в своей, еще раз повторюсь, монашеской жизни с этим. Поэтому я могу только догадываться, что значит вот эти дни тишины. То есть это когда монашествующие даже между собой не разговаривают. То есть они посвящают действительно весь день молитве и размышлению о Боге. То есть вот я могу только предположить, если честно. У меня не было возможности с игуменом Назарием этого скита встретиться для того, чтобы пообщаться, потому что, ну, был праздничный день, и батюшка был занят, вот, а утром я говорю, что мне уже пришлось уезжать.
Уезжать пришлось. Хорошо. В ходе вот вашей поездки двухнедельной вы, конечно, видели святыни, да, несколько святынь, и вы их уже перечислили, и среди них большую часть вы рассказали, что это были чудотворные иконы. Да? Что же вообще такое чудотворная икона?
Ну, в первую очередь, вот нужно понять, что вообще такое икона и почему мы почитаем икону. Потому что приезжают многие к нам даже вот в монастырь, задают вопрос. Вот когда я встречаю тех же самых туристов, да, то есть не паломников, а они приезжают именно по туристическому императорскому маршруту, и приходится объяснять, потому что вопрос возникает. А вот, говорят, есть вот... Написано же в законе Моисеева, что не сотвори себе кумира и так далее. Действительно, в Ветхом Завете этот закон нам дан, но он был дан до Богоявления, то есть он был дан до воплощения самого Господа Иисуса Христа. Поэтому именно очень был долгий период иконоборчества. То есть и в VII веке, в 787 году на VII Вселенском соборе как раз-таки был принят догмат. То есть для нас почитание икон – это догмат, где было ряд определенных определений, то есть как мы должны почитать. Конечно, икона, она не является фотопортретом. То есть, и, кстати говоря, первую икону Богородицы написал сам апостол Лука, то есть, как мы помним, из Священного Предания. Вот. И, конечно, икона, она только лишь отражает общие черты того святого, который изображен на иконе. Вот. И вот в противовес тому разговору о том, что вот мы делаем себе идолов и там кумиров, да, изображая на иконах святых, то кто-то из отцов хорошо дал пример по поводу фотографии. Вот на самом деле мы имеем с вами фотографии наших близких, в частности, конечно, вот фотографии тех уже усопших близких, которые ушли, и некоторые даже успокаивают себя, когда видят эту фотографию. На самом деле мы же в данном случае поклоняемся не фотографии, а видя эту фотографию, мы на самом деле вспоминаем, да, то есть мы как бы объединяемся, да, вот с тем человеком, который духовно, да, то есть на уровне духовного состояния объединяемся с тем человеком, который изображен на этой фотографии. Но ни в коем случае мы, конечно, не поклоняемся. А вот на иконе, конечно, изображен святой, либо, значит, сама Богородица, Господь. То есть, конечно, не в полном, да, вот как в фотопортрете, вот, а только лишь общие черты. Но, тем не менее, как отцы нас учат тому, что на иконе изображен уже святой в преображенном, в обоженном состоянии. Именно поэтому мы с вами видим, когда изображение святого на иконе, то над его головой, да, мы видим нимб. Да, то есть вот. И, конечно, есть определенный момент, связанный, когда говорят люди, а вот пытаются изобразить Бога Отца, а Бога Отца никто не видел. И действительно, здесь есть неканоническое изображение Бога Отца, и это к нам пришло из Запада, то есть это католическая традиция. Вот. Поэтому, конечно, эта икона, когда изображается вот седовласый пожилой человек в виде Бога Отца, то это, конечно, не каноническое изображение. Вот. А то, что касается самого Христа и касается Богородицы, то они были нам явлены. И поэтому мы и почитаем иконы. Что касается чудотворных икон, на самом деле это зависит лично от нас. То есть, потому что, конечно, любая икона, как бы вот у вас ни была, даже вот картонная какая-то, бумажная иконочка, она может стать для вас чудотворной. Ведь от чего стала икона чудотворной? Не потому что она получила какие-то вот сама по себе свойства, то есть как-то вот наделилась этими свойствами. Да нет, отцы учат тому, что икона становится для нас чудотворной по нашим молитвам. То есть по нашим обращениям. То есть в свое время люди молились о иконе, той же самой вот Тихвинской иконе Божией Матери, и стали получать ответы, да, то есть получать просимое от Господа или вот от самой Божией Матери. И, следовательно, чем больше вот этих ситуаций в жизни происходило у людей, люди в знак благодарности стали приносить драгоценности, оставлять свои драгоценности. Цари стали вот делать такие золотые оклады на иконах в свое время. И поэтому икона стала вот облагораживаться вот этими драгоценными приношениями в знак благодарности за то, что они получили просимое. Но это опять-таки, это, конечно же, связано именно с той силой веры, с той силой молитвы, которая была перед этой иконой. Вот. И поэтому на самом деле любая икона, к которой мы с вами обращаемся с верой, ведь Господь нам сам сказал, с верой просите. А мы, к сожалению, когда подходим даже к той же самой чудотворной иконе, мы сомневаемся. Ведь почему многие люди, когда приезжают к чудотворной иконе, хотят что-то получить, и не получают. Господь же сказал, то есть вот как апостол, по вере вашей дано будет вам. И поэтому в данном случае не обязательно, что если вы приедете к чудотворной иконе и что-то попросите возле этой иконы, обязательно получите. Вот. Ну и также у вас дома, в домашних условиях, может быть какая-то икона, которую вы усиленно молитесь и получаете просимое. И для вас это тоже становится чудотворной иконой. Если вспомнить про икону Серафима Саровского, она была не без всяких золотых окладов, без всяких драгоценных камней Божьей Матери, как вот неказисто, можно сказать, да, но тем не менее, то есть сила молитвы дает действительно те чудеса, которые Господь посылает через эту икону.
Однако основанием для почитания того или иного образа чудотворным являются удостоверенные духовными властями случаи чудесной помощи по молитвам перед иконой.
Абсолютно верно. В нашей,
это официально.
Да, это официально. То есть у нас на самом деле есть в патриархии комиссия определенная, которая фиксирует вот эти все случаи чудотворения, то есть той или иной иконы. Вот. И здесь очень важно, что не просто фиксируется, а происходит расследование тех или иных фактов, которые происходят в плане чуда. Потому что вот вы задели тему мироточения. То есть и хотелось бы немножко сказать об этом. Угу. Вот я как раз накануне нашей программы еще раз посмотрел кое-какие учения святых отцов, как раз-таки связаны вот с мироточением, ну, вообще с чудесами. И вот на самом деле преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, он говорил о том, что на самом деле чудо ведь дается не только от Бога. Вот, он говорил, что есть три источника, через которые могут подаваться чудеса. Это, естественно, сам Господь, да, то есть через божественное чудо, но также может быть чудо и связанное с лукавым. То есть и также чудо может быть связано и с теми какими-то определенными естественными для нас незнакомыми вещами. То есть даже по той же самой силе веры того человека, который молится о каком-либо прошении, получает вот чудным образом просимое. А Игнатий Брянчанинов, конечно, предостерегал, говоря о том, что необходимо иметь вот два момента по отношению к чуду. Первое, это, конечно, не хулить то или иное чудо. Почему? Потому что, хуля то или иное чудо, мы можем действительно как-то невзначай и Божье чудо действительно как-то так...
Задеть.
Да, задеть. Вот. Но, а с другой стороны, не принимать. То есть не принимать. Потому что действительно чудо может произойти и не только от Бога. Вот, я по этому поводу хотел бы несколько примеров рассказать, таких жизненных. Вот, Игнатий Брянчанин рассказывал одну жизненную ситуацию. Один странник в виде монаха, значит, подошел ночью к вратам одного монастыря и постучался. Ну, открыли врата и увидели, что вот такой пожилой человек, и вроде бы даже и вид такого, как старца. Вот, они его пустили к себе в монастырь, вот, и обмыли ему ноги, то есть, и даже вот были такие мысли о том, что, ну, возможно, это человек святой. И они решили как бы этот момент, в этом моменте утвердиться. И они взяли вот эту воду, которую они омыли ему ноги, дали эту воду слепой женщине. И слепая женщина прозрела. И когда этот странник увидел это чудо, то есть и увидел, узнал об этом чуде, то он просто пал на колени и взмолился и начал каяться. И сказал о том, что я не монах, я разбойник, который прячусь вот как бы в лесах. Это вот одна из таких вот ситуаций. Другая ситуация святителя Василия. Сейчас я, к сожалению, не вспомню. Вот. Но суть в чем? К нему пришла на исповедь женщина и стала рассказывать о том, что вот с ней происходит уже достаточно длительное время вот такое чудо. То есть она, когда встает на молитву у себя дома, у нее сама по себе зажигается лампадка. Она это приняла как вот за какое-то Божье действие, и, конечно, она вот рассказала это святителю Василию. На что святитель Василий на самом деле ее поругал, и не просто поругал, еще дал ей определенное количество поклонов, вот, чтобы действительно человек... ну, не возомнило себе, что вот он с такой стал молитвенник, и от этого у него вот такие происходят рядом с ним чудеса. Вот. И после этого лампадка сама по себе перестала зажигаться. И здесь же очень важно, вот когда мы говорим о мироточении, здесь очень важно обратиться к тому ветхому периоду, да, то Ветхого Завета. На самом деле у язычников тоже мироточили их идолы. То есть и даже были и вот кровопотеки, как вот мы с вами наблюдаем у некоторых икон. Вот. И если взять из истории Ветхого Завета вот этот сюжет, связанный с приходом Моисея к фараону, то мы увидим с вами, что когда Моисей творил те или иные чудеса перед фараоном, то практически все эти чудеса могли повторить языческие жрецы фараона. Вот. Поэтому вот на самом деле с такими вещами, с проявлением чудес надо быть очень аккуратным. Поэтому действительно у нас для этого и существует комиссия, то есть, которая проводит расследование, то есть, которая действительно фиксирует все эти факты и уже по определенному суждению, причем туда же входят специалисты и священники, и епископы, и те люди, которые так или иначе связаны с определенными науками для того, чтобы можно было все-таки провести расследование. А что касается самого мира, конечно, мира – это явление достаточно сейчас в наше время стало, ну, как можно, ну, достаточно часто стало проявляться. Mm-hmm. И, кстати говоря, такое же проявление часто было и ведь в период перестройки. Ведь если вот вспомнить, да, я вот хоть и был подростком, но я помню, сколько было вот по телевизору говорили о том, что там мироточит, там мироточит. Вот, хотя вроде бы такой, не сказать, что был бы церковный период, да, то есть все-таки безбожие только наоборот, буквально вышли, да, вышли из безбожия, еще и как-то люди все равно того периода не были особо воцерковленными и как бы верующими людьми, а тем не менее вот эти мироточения, они были. Вот, поэтому здесь, конечно, мироточение, еще раз повторюсь, не обязательно от Бога. Если, конечно, комиссии вот этой зафиксирован факт, что действительно это мироточение, это чудо связано с Божьим делом, то тогда, конечно, мы и почитаем, то есть и поклоняемся этой иконе как чудотворной. Вот я был, когда в мужском монастыре Александра Свирского, у них там есть копия плащаницы, Туринской плащаницы. Я когда с человеком, который меня сопровождал, спросил, вот как вот копия? Ну, вот, конечно, оригинал самой плащаницы находится в Турине, да, то есть мы с вами понимаем об этом. А они как бы, как мне сказали, что католики научились как-то делать вот эти копии плащаницы, и есть 5 копий таких плащаниц, и вот одна из этих копий находится сейчас там, значит, в этом Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре. И она мироточит. То есть почему ее называют освященной копией плащаницы. Вот, поэтому, конечно, там факт уже был комиссией зафиксирован, то есть исследован, и поэтому именно такой сейчас имеет название эта плащаница, именно освященная плащаница.
И мощи. Что же такое мощи?
Ну, мощи – это тоже нужно понять, ведь на самом деле святые, как и любой другой человек, также умирает. То есть и душа его также отходит от тела. Что же происходит с его мощами в данном случае? Почему же они не тленные? Да? То есть вот мы когда говорим о мощах нетленных, да, то есть мы как раз подразумеваем, что это мощи святого человека. На самом деле, это, вот это факт, конечно, Божьего чуда. Почему? Потому что человек при жизни, то есть действительно настолько его тело вместе с его душой, то есть пропиталось благодатью, что под воздействием этой благодати тело не получает того разрушения, которое получает тело обычного человека. То есть не поддается воздействию тех физических законов, которые, ну, должны действовать на тело умершего человека. И поэтому, когда мы видим, конечно, мощи Александра Свирского, которому уже 600 лет, больше 600 лет, и они действительно нетленны, имеют температуру, то есть тело живого человека, остаются мягкими, то, конечно, для нас это, ну, действительно, для людей, которые верующие, тоже порой бывает так вот, как вот такое бывает. Я вот разговаривал с некоторыми людьми, они даже когда прикасались к мощам, они вот действительно хотели почувствовать вот это тепло тела. Действительно это так или нет? И в мягкость, значит, этого тела. Вот. Но мы же понимаем с вами, что душа так или иначе уже отошла. И, конечно, святой имеет возможность молиться за нас. И он, конечно, через это свое тело, которое пропитано этой благодатью, конечно, посылается Богом те или иные чудеса исцеления. Но вот, конечно, здесь очень важно понять такую вещь. Вот мы с вами поговорили об иконе, поговорили о мощах, но, к сожалению, у нас есть тоже такой перекос, связанный с почитанием. Вот я два примера скажу сначала об иконах. Вот был такой случай, когда человек пришел в храм и говорит: вот вы знаете, мне нужна икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Ну, не во всех храмах мы можем, да, встретить, если тем более небольшой храм, чтобы прям вот обязательно весь собор, значит, икон, образов Божьей Матери обязательно должен быть. И начинаешь объяснять, говорить о том, что, к сожалению, у нас нету этой иконы, но есть икона, пожалуйста, Казанской Божьей Матери, Всецарица. Человек начинает вот прям таки настойчиво говорить: нет, да, то есть мне нужна именно икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Ну, понятно, с чем это связано. Там есть проблемы у родственника с алкоголем и все остальное. Да, начинаешь, конечно, объяснять, что ну, на самом деле это Божья Матерь у нас одна. Это образы, те, которые были даны Богородице, нам в разных случаях они имеют разные образы. Но сама Божья Матерь остается у нас с вами одна. И поэтому, конечно, здесь и вопрос, связанный с поиском тех или иных икон. Вот, вот эта икона даст мне обязательно там квартиру, эта икона мне даст там здоровье, а эта икона мне даст какое-то денежное благополучие и так далее. То есть на самом деле этот перекос приводит вот к моменту, связанному вот как раз с язычеством. Почему язычники, они для себя и творили определенные, значит, вот этих... вот эти статуи, один там от этого, другой от этого, поклонялись солнцу, поклонялись там, то есть мы понимаем, о чем мы с вами говорим. Вот. А что касается мощей, то здесь тоже был такой у меня личный опыт. К нам как-то привезли Свято-Троицкий кафедральный собор в городе Каменск-Уральском, где я служил у владыки, привезли мощи Матроны Московской, ну, частичку мощей. Хотя хочу сразу сказать о том, что она у нас уже есть там, в Свято-Троицком. Она, конечно, маленькая, вот, но она вот в иконочке Матроны Московской, она уже есть у нас в храме. А тут привезли побольше. Людям же надо, чтобы прям как бы ощутимо было, что косточка, да? Вот, и привезли, значит, эту частичку мощей. Естественно, выстроилась очередь. Вот. А в это время как раз шла божественная литургия, и владыка сказал, что там надо сделать ограждение, поставить, чтобы сейчас вот начнется причастие, чтобы все-таки как-то остановить этот поток во время причастия. И я вышел, стал ставить заграждение, и вот одна женщина прям так возмутительно меня спросила: а надолго ли это? То есть я попытался, конечно, ей объяснить о том, что сейчас сам Господь выйдет, сейчас сам Господь будет причащать, вы будете в нем, и он в вас, то есть и что может быть ценнее, то есть почитание Матроны Московской, либо все-таки сам Господь. Поэтому, к сожалению, вот от нашей, от нашей безграмотности мы, к сожалению, и не получаем просимое, это вот на самом деле. Потому что большинство людей, которые приходят к чудотворным иконам, либо к мощам, наверняка не просят о том, чтобы тот или иной святой помог избавиться там, от тщеславия, от самомнения, от гордости, там, от каких-то действительно душевной грязи. А в большей степени мы все время просим у мощей и у икон, просим что-то такое материальное, да, то есть побольше здоровья, побольше блага денежного и семейного благополучия и так далее, и так далее. Забывая самые главные слова, которые сказал нам сам Господь: ищите в первую очередь что? Царствие Небесное. А все остальное приложится вам. И поэтому в данном случае, конечно, когда мы подходим к чудотворной иконе, либо подходим к мощам, мы в первую очередь должны просить об очищении своей души. То есть только тогда, когда душа наша будет со временем все больше и больше очищаться, только тогда будет возможность действительно тех божественных чудотворений. Я вот вам больше хочу сказать. Я когда был вот в Дымском монастыре преподобного Антония Дымского, у них там очень известное Дымское озеро. Оно чудотворное озеро. Почему оно чудотворное? Там прямо в воде стоит крест. Я когда узнал историю, оказывается, преподобный Антоний Дымский попытался повторить тот подвиг, который сделал Серафим Саровский. То есть вот эти тысячи дней молитвы на камне. И вот в этом озере, вот там, где стоит этот крест, там камень. И вот преподобный Антоний на этом камне молился. Когда подступала вода, он на лодке подплывал, потому что там глубина не такая большая, но тем не менее. Вот. И когда я встретился с одной женщиной, с супругом, уже возрастные люди, я спросил, а вот вы мне скажите, пожалуйста, почему вы вот ездите сюда купаться? Ну, мне вот интересно же, то есть в чем проявилось для вас чудотворение в этом озере? И вот женщина рассказала свою историю о том, что она была онкобольная, и когда ее привезли на это озеро, ее привезли уже, ну, еле-еле живую, то есть она двигаться особо уже не могла. И вот когда ей сказали, тебе нужно дойти до этого креста, мы тебе поможем, но тебе нужно дойти до этого креста, найди сил и пойди. И вот она действительно укрепила себя вот этой верой, что действительно она дойдет, пускай вот доползет, как-то ее донесут, но она дойдет, и ей это поможет. И вот это было, по-моему, как она сказала, 2 года тому назад. И в этот раз я ее встречаю, она со своим супругом. Она на ногах, она ходит, она купается. Поэтому, слава Богу, чудо по нашей вере.
Очень хорошее завершение нашей сегодняшней программы. Сегодня о поклонении мощам, чудотворным иконам нам рассказывал насельник Алапаевского мужского монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской, схимонах Василиск. Спасибо, отец Василиск.
Спасибо, Господи.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская.